Продолжаем читать Священное Писание Ветхого Завета. Сегодня мы начинаем книгу «Исход». Книгу совершенно не похожую на книгу «Бытие» и по стилю, по содержанию. Очень все похожее на то, что мы когда-то изучали, читали в том стиле, в котором написаны исторические книги. Это события вполне исторические. Не в том смысле, что они реальные, а в том смысле, что люди в них действуют живые, очень похожие на нас. Моисей очень узнаваем, очень похож. Это не эпоха патриархов, не тот островок древнего мира, о котором нам повествует книга «Бытие». Мне иногда кажется, что она потому и закончилась, что со смертью Иакова закончилась эпоха. Эпоха людей, для которых Бог был родным. Он был очень близок. Он был органической частью их жизни, их быта. Некоторые исследователи говорят, что именно поэтому книга называется «Бытие» по-церковно-славянски, хотя по-гречески, конечно, называется и по-еврейски называется по-другому. И вот эта эпоха, когда Бог был на расстоянии вздоха, когда им было пронизано все, когда можно принести жертву или просто призвать имя, и все наполняется им, вот эта эпоха миновала. Миновала эпоха таких людей. А вместе с людьми миновала эпоха такого уровня богообщения. Ибо все, что делается с человеком, делается именно в зависимости от человека. Человек оскудевает, человек мельчает. Конечно, фигура Моисея – это фигура уникальная во всех смыслах, а Моисей – главный герой последующих книг Пятикнижья и вообще в своем роде главный герой израильского народа. И именно как герой, то есть если бы у евреев был миф, это был несомненно бы миф о Моисее, они бы с радостью его рассказали и передавали бы из поколения в поколение до сего дня. К сожалению, Бог не дал им возможности создать мифов. И таким образом, если мы берем, скажем, контекст истории, то история израильского народа для нее это герой, сопоставимый с древнейшими, могущественными историческими деятелями, как Александр Македонский или князь Владимир, или еще другие исторические лица. Это значимая фигура, краеугольная фигура истории и само начало бытия израильского народа, ибо он дает основные формы существования этого народа, основные правила существования этого народа и так далее. Поэтому, конечно, фигура эта необыкновенная, и то, что с ним происходит, тоже необыкновенно, и в первую очередь с церковной точки зрения этих людей – не было. Не было, после него никогда не было. До него история умалчивает. Заканчивается Пятикнижье словами, что не было больше такого людей, человека, таких людей, с которыми Бог говорил бы, как с Моисеем. И в этом смысле внимательное наблюдение за его историей – это очень интересное наблюдение, это очень интересное исследование. Не случайно один из святых отцов, брат Василия Великого, Григорий Ниский, посвятил целый трактат жизни Моисея, разумеется, не занимаясь ни библейскими студиями, а всматриваясь в опыт этого человека. Опыт настолько удивительный, настолько заманчивый, настолько захватывающий, настолько в своем роде непостижимый. Ну что, например, стоит выражение, что Бог, Моисей, желающий увидеть Бога лицом к лицу, увидел его как бы сзади. Как можно увидеть Бога сзади? Как можно вообще вступить в отношения с Богом? Ведь эпоха патриархов кончилась, но то, что испытал и пережил Моисей на горе Синай, не было ведь ни с одним патриархом древности. Это опыт чрезвычайнейший и уникальнейший. Это своего рода вообще одна из уникальнейших и особняком стоящих фигур всей человеческой истории. Удивительный человек с удивительным опытом, творящий удивительные и непостижимые дела. И дело не столько в даровании закона, сколько, например, в том, что он вывел свой народ из плена, переведя его через Черное море и 40 лет водивший его по пустыне. Человек, имеющий величайшее дерзновение перед Богом, и человек, не получивший в своем роде того, что ждал всем сердцем, чаял, томился поэтому, несмотря на то, что был величайшим, не получил. В землю обетованную он не вошел и остался в пустыне вместе со своим народом, в землю обетованную не вошедшим. Очень много о чем можно подумать, когда мы всматриваемся в опыт богообщения Моисея. Очень многое можно подумать, когда мы и узнать, и сделать выводов, когда мы всматриваемся в опыт общения Моисея со своим народом. Очень много уроков дает вообще церкви истории израильского народа. И все это под знаком Моисея. И тем не менее, книги, последующие книги, вот Исход в первой своей части, она вполне повествовательно по стилю, по тонусу очень сильно отличается от древних книг. Сам вот эта патина древности, она отсутствует. Такое ощущение, что это очень знакомая нам эпоха знакомых людей и самых подвиг, само их удивительное возношение к Богу и ума, и тела, и сердце, оно происходит в контексте вполне знакомой, близкой, родной человеческой эпохи. И поэтому с какой-то стороны читать, понимать повествование книги «Исход» и последующих чисел очень нетрудно по сравнению с книгой «Бытие», где мы прикасаемся к очень древней эпохе, древних отношений. Здесь государство, общество, народ, какие-то религиозные, вполне понятные формы, устоявшиеся, регламентированные, нам проще. Хотя для многих читать уже не столь интересно. Однако это личность Моисея, которая пронизывает и наполняет собой все, наполняет именно тем опытом стояния перед Богом, которое удивительно, которое неповторимо, но которое является образцом для всякого человека, для всякого христианина. Моисей, воздевающий руки и стоящий лицом к Богу, за спиной которого жестоковыйный, упертый и очень испорченный народ. И эти руки воздеты за народ, перед лицом Божьим. Это образ всякого молящегося человека. Это образ всякого духовного дерзновения. Это прообраз Христа. И именно Моисей будет в окончании Пятикнижья указан как образец, как тот узнаваемый образ, по которому израильтяне, живущие когда-нибудь очень давно, должны будут узнать своего пастыря, посланного им Иисуса Христа. Итак, книга «Исход». Израильский народ живет в Египте. Живет, не указано именно здесь, в начале книги «Исход», сколько лет. Очень много. Все-таки нужно как-то увеличиться в числе. Книга «Бытие», апостол Павел говорят о 400-летнем пребывании израильского народа, более чем 400-летнем пребывании израильского народа в Египте. И мы уже размышляли по поводу того, почему израильский народ был выведен в Египет. Это наиболее подходящее в тогдашней ойкумене место, где израильский народ, сохраняя свою религиозную идентичность, свою этническую идентичность, для Израиля это одно и то же, могли бы размножиться, увеличиться до той поры, пока Бог ведет их в землю обетованную. Потому что они еще очень маленькие. Собственно, первая глава книги «Исход» говорит о том, что переселились они в Египет числом 70, не считая Иосифа, который уже был в Египте. Небольшое, даже и племенем-то назвать нельзя, семейство, род Иакова. И вот, когда мы будем читать книгу «Чисел», мы увидим, какое количество людей выходит оттуда. Этот народ размножился, не смешавшись ни с египтянами, ни с хананеями, ни с мадианитянами, ни с каким другим народом. Они сохранили свою израильскую целостность. Все они потомки Иакова, и все они пребывают в русле единого предания, ожидая того времени, когда пробьет час, и Бог дарует им землю, которую обещал Авраам. Они живут поначалу очень даже неплохо. Во-первых, их очень немного. Пищи, еды достаточно, места достаточно. Но постепенно меняется их собственное бытие, меняется и отношение к ним со стороны фараонов. Они начинают их использовать. Большой любви к ним со стороны фараонов нет. И поэтому они начинают использовать их в тяжелых работах. И израильский народ попадает в интересное состояние. Во-первых, у них нет письменности. У них нет письменного предания. У них нет написанных книг. У них нет написанного закона. Это люди, живущие целиком устным преданием. И это предание не большое, не развернутое, это не мифы Древней Греции. Это очень небольшой по контенту, по содержанию набор передаваемых фактов и событий. Рассказ о потопе, ну, что было достоянием всех восточных народов. Рассказ о творении мира в каких-то иных формах, чем мы читаем в книге «Бытия». Вот. Но это так уж совсем древние сказания. Вряд ли они заполняли основное содержание предания. Предание о том, что у них были предки, которым Бог обещал нечто. Это очень слабое предание, очень слабенькое. К крошечное. Об этом, по-видимому, говорилось, раз об этом знает Моисей. Об этом было что-то известно, какая-то надежда о том, что это не последний приют израильского народа, об этом говорилось. Об этом рассказывалось, о том, что однажды израильский народ будет введен в иную землю, и он будет свободным. Это было чаяние, это было жажда освобождения. Однажды мне довелось видеть ролик, именно ролик, кадр из кинофильма. Я не помню название фильма. Я помню название человека, который исполнял этот известный гимн, который потом был переделан в шлягер Армстронгом. И вот там Джон Робинсон, негритянский, чернокожий, афроамериканский певец, он поет гимн. «Моисей говорит, отпусти народ мой». И вот такая сила, такая мощь, это происходит в протестантской церкви, такая мощь в этом голосе, как будто действительно вот человек чувствует, жаждет этого освобождения, это жажды свободы. Понятно, что фильм конкретно исторический, говорит о желании чернокожего населения Америки освободиться от того состояния, в котором она находилась в начале 19 века. Вот, и мне кажется, вот что-то подобное было и у израильского народа в домоисеевы времена. Была жажда освобождения, была мечта об освобождении. Но мечта постепенно увидала. Что это за земля? Как туда дойти? Где она? Каким образом мы туда войдем? Становилось совершенно непонятно. Чем глубже врастали корни израильского народа в землю Гесем, чем структурнее становился быт, чем больше становились семьи, чем больше родов жило и умирало на этой земле, тем все нелепее и смешнее казалась мечта об освобождении. Когда-то она была, но постепенно увидала. Народу незачем было возвращаться в землю обетованную, тем более не зная, куда идти, для чего идти и что их там ждет. Народ вполне привык к той среде, которая, ну, его питала. И вот именно по этой причине промысел Божий устрояет так, что народу становится жить плохо. И это, эти испорченные условия существования, это, скажем, озлобленность фараона против израильского народа, эти тягостные условия существования в Египте, это действие промысла Божьего, показывающее на то, что время освобождения приближается. Потому что народ должен захотеть уйти с этой земли. Вы понимаете, вот взять, например, ну, Моисей. Ну, пришел он, когда ему исполнилось 40 лет. Ну, скажет он в 40 лет, пойдемте искать лучшие доли. Сколько за ним пойдет людей? Даже при тех условиях тяжелого существования, которые были тогда, горстка, а должен уйти весь народ. Весь народ должен как один подняться и уйти. Это условие. И поэтому, чтобы это произошло, нужны и те тягостные условия, в которые попадает израильский народ, и те удивительные, чудесные события, которыми сопровождается исход израильского народа из Египта. Их нужно действительно поднять, вдохновить И они сами разумно должны осознать и почувствовать, что дальше в таких условиях они жить не хотят. Так вот, если несмотря на все те страшные условия арабской работы, которые здесь в книге «Исход» вначале описываются очень коротко, очень емко, просто вот рабство, тяжелые работы, подчеркивается, что фараон стремился сделать эти работы еще тяжелее. И вот несмотря даже на эти тяжелые существования, израильский народ, оказавшись в пустыне, несколько раз говорил Моисею: «Отпусти нас обратно. Лучше нам умереть, даже если нас всех перебьют, но лучше умереть на своей, для них та земля уже своя, на своей земле, но у своих отцов, у гробов своих предков, умереть там, где жили они десятки лет, не одно поколение, сотни лет. Пусть эта земля им привычна. На этой земле они были детьми, они ни другой земли не знают. Они привыкли к тому, что есть, человек так устроен. И несмотря на эти тяжелейшие работы, они мечтали вернуться. Что бы было, если бы этих тяжелейших работ не было? Кто бы ушел? Вот всего лишь 100 лет назад, с небольшим, Петр Аркадьевич Столыпин захотел переселить значительное число людей в Сибирь. Переселить вполне добровольно, изначально так планировалось, вполне добровольно. Но как-то очень много добровольцев не нашлось. Условия были по-настоящему выгодные. Чтобы там сейчас не думали люди объективно, это были очень выгодные условия. И главное, итогом была земля. Земля, которая может кормить, ее правда было много. Но люди привыкли к тому, что есть. Им гораздо важнее, чем обилие, количество земли, обилие земли или обилие урожая, гораздо важнее вот этот родной домик на родной земле, в 100 метрах от кладбища, где лежат все мои предки, от рощи, в которой я бегал еще ребенком. Человек – очень консервативное существо. Он врастает корнями в землю, он почвенник. И слава Богу, что он такой, ибо это иногда единственная защита от всяких сумасшедших идей и проектов. И тем не менее, в ту египетскую пору народ израильский нужно было поднять и повести за собой. И поднять весь народ. И сделать его способным пройти пустыню. Сделать его способным войти в землю обетованную, которую ведь еще и завоевать надо. Это ж усилие, и усилие воинские, это народ рабов, привыкших к рабству. И поэтому для того, чтобы вывести израильский народ из Египта, необходимо именно усложнение, ужесточение условиях пребывания в земле Гесем. Это Аврааму скажи, куда идти. Даже не куда идти, а откуда уйти. И он пойдет, куда Бог скажет. Это Иаков может свободно менять место жительства, влекомый своей любовью к Богу. Вообще патриархи – это очень редкий экземпляр человеческой породы. Это уникальный экземпляр человеческой породы. А тут речь идет о народах, о народе, о сотнях тысяч человек, об семьях с детьми, стариками, о женщинах, беременных, питающих сосцами, обо всех этих людях, которые должны встать и пойти. Они не пойдут даже за патриархом. Они не пойдут даже за человеком решительным и пламенным. Надо сделать жизнь их невыносимой. И вот воздвигает промысел Божий, воздвигает фараона, который ожесточился настолько, что начинает делать эту жизнь израильского народа невыносим. И дальше мы читаем в первой главе, одним из элементов этой невыносимости было желание уменьшить количество народа. Что вообще с точки зрения потребительской странно. Если ему нужны рабы, то зачем уменьшать их количество? Очевидно, что фараон вовсе не нуждается в таком количестве рабов, в таком количестве людей, просто так работающих и строящих ему города. Он видит, что этот народ становится очень большим и очень сильным. Если он станет очень большим, то, возможно, он уйдет, как сообщили об этом ему египетские мудрецы или старинные египетские книги, или, того еще хуже, восстанет, ибо память о переходном периоде еще жива в памяти фараонов нового времени, нового царства. И поэтому он опасается силы народа. И сама работа, которую он придумал израильскому народу, есть не работа, которая востребована реальными нуждами государства, а есть работа, желающая подорвать внутренние силы, внутреннюю целостность народа, раздавить его, сломать, унизить, уничтожить, и ничего не получается. Израильтяне страдают, но меньше не становятся. Наоборот, чем больше их пытаются унизить, тем могущественнее становятся. Чем решительнее фараон старается истребить этот народ, тем явнее его мощь. Тогда он придумывает условия, которые, как кажется, ему должно сокрушить всю мощь израильского народа. Он сначала старается вступить в договор с повивальными бабками, а потом уже сам, когда повивальные бабки не пошли у него на поводу, сам пытается истребить мощь этого народа, убивая мальчиков. Велит бросать их в Нил, топить, попросту говоря, как котят, выискивать мальчиков новорожденных и топить. Но выросток уж ладно, уже пусть работает. Но младенца надо утопить, как котенка. Он же вроде как и не живой, он же вроде как не человек. Он же всего лишь младенец, кричит, верещит, говорить не умеет, работать тоже. Можно же его убить? И для фараона это кажется делом вполне само собой разумеющееся, и он пытается это исполнить. Тогда вопль поднялся в Израиле, но это последний вопль израильского народа, потому что это те обстоятельства, которые и привели к тому, что появился Моисей, к тому, как он появился, где он появился. И это сформировало его совершенно особым, уникальным образом, сделав его способным и стать орудием промысла Божьего и вывести израильский народ из Египта.